Фантастическая повесть «Сыщик Алиса». Глава первая. Колеса для богомола. Если ты приходишь домой и тебе надо делать уроки, то во дворе обязательно светит солнце, в городе открылась ярмарка чудес, Пашка Гераскин, который делает только то, что ему хочется, зовет тебя купаться на остров Родос, а марсианский богомол так скрипит старыми суставами, что хочется убежать на Северный полюс. «Поля!» — крикнула Алиса, кидая ранец с компьютером в угол. «Поля, куда ты задевался?» Робот, домашний работник по имени Поля, оказывается, давно уже стоял в дверях, укоризненно склонив на бок железную голову. И где только он научился так склонять голову.
«Вы меня звали, госпожа?» — спросил он.
В последние годы робот читал только дамскую литературу, предпочитая романы о графинях, которые безнадежно влюбляются в недостойных баронов, в то время как благородные маркизы вздыхают в оранжерее. И хоть все смеялись над увлечением робота, разубедить его в том, что дамская литература никак не относится к настоящей жизни, было невозможно. И больше всего он страдал от того, что не умеет плакать. Ведь героини его любимых романов буквально не просыхали от слез. Однажды он даже намазал себе слезы подсолнечным маслом и был посрамлен жестокосердными хозяевами. «Виконт», — сказала Алиса роботу, понимая, что такое обращение — самый прямой путь к сердцу Поли. «Не будете ли вы так любезны придумать, чем смазывают суставы старых марсианских богомолов, чтобы они не мешали людям делать уроки?»
«Давайте я сделаю уроки за вас, графиня», — ответил великодушно робот. «В последний раз».
«Благодарю вас, я сама», — сказала Алиса.
«Так чем смазывают суставы богомолом?»
«Попрошу не издеваться», — вмешалась в разговор полуметровое насекомое, пытаясь спрятаться под кровать.
«Если я, одинокое существо, заброшенное судьбой на чужую планету и вынужденное проводить остаток дней в плену у двуногих, это не означает, что по мне можно ходить ногами».
«Я же хочу сделать как лучше!» — воскликнула Алиса. «Ты не будешь скрипеть. От этого выиграешь и ты, и все человечество».
«Суставы у меня внутри», — сказал богомол. «Вы что же, резать меня намерены?»
«Тогда уходи», — приказала Алиса. «И ты, Поля, уходи. Все уходите и оставьте меня в покое. У меня завтра контрольная по математике».
«Пойдем», — сказал робот богомолу.
Богомол покорно пошел за роботом. И Алисе было слышно, как робот рассуждает вслух.
«Может, в тебя шприцем масло впрыснуть?»
«Я не переношу боли», — отвечал богомол.
«Вот уже не думал, что ты ее чувствуешь», — сказал робот. «Я в прошлом месяце тебе нечаянно ногу отломил. Ты когда это заметил?»
«Я заметил сразу», — сказал богомол,
— «но сказал на следующий день, не хотел тебя расстраивать».
«Врешь», — сказал робот. Они миновали коридор и скрылись на кухне. Теперь ничего не мешало приниматься за уроки, кроме лени. И Алиса стала колдовать, чтобы началось землетрясение, чтобы школу смыло приливной волной цунами,
чтобы грянул мороз 30 градусов, и занятия отменили. Она колдовала и понимала при этом, что такое колдовство – пустая трата времени. Тогда загадала Алиса напоследок, пускай сейчас зазвонит видеофон, и папа попросит ее срочно приехать в Космозо. Космозо – это космический зоопарк, он расположен в Москве, а Алисин папа – профессор Селезнев, директор этого зоопарка. Но с чего бы профессору Селезневу звонить дочери, если она сейчас сидит у компьютера и делает уроки? И в этот момент зазвонил видеофон. На экране появилось лицо профессора Селезнева. «Алиса», — сказал он, — «что нового в школе?» У Алисы язык отнялся от неожиданности. Вот не думала, что удастся заставить папу позвонить.
«В школе все хорошо», — ответила Алиса.
Тут вошел робот Поля и, увидев, что Алиса разговаривает с отцом, заявил, становясь в поле зрения профессора. «Вот вас мне и нужно». «Что еще случилось?» «Ваша дочь», — сказал домашний робот, а сокращенно домработник Поля. «Высказала неудовольствие по поводу того, что у ее марсианского богомола слишком громко скрипят суставы. Я обследовал богомола и понял, что смазать суставы не удастся, потому что они покрыты хитиновым покровом. Тогда у меня появилось предложение. А что, если отломать все ноги у богомола, а вместо них сделать колеса?»
«И как же богомол?» Профессор Селезнев старался сдержать улыбку. «Он согласен на такую операцию?»
«Он не заметит», — сказал робот. «Мы обломаем ему ноги во сне. И когда он проснется, то все будет кончено. У него будет 6 пар колес на резиновых шинах».
Алисе показалось, что робот даже надулся от собственной сообразительности. Поля относился к породе ученых-дураков, которые встречаются и среди людей. Такие ученые-дураки лишены чувства юмора. Им рассказывай что-нибудь смешное, а они смотрят на тебя совершенно серьезно и спрашивают: «А что тут смешного?» Причем так строго спрашивают, что начинаешь думать, может, и в самом деле на свете нет ничего смешного. Такие люди бывают очень опасными.
«Хорошая идея», — согласился Селезнев и обратился к Алисе. «Ты уж присмотри за своими друзьями, а то богомол занесен в межпланетную красную книгу».
«Отлично!» — согласилась Алиса. «А богомол на колесиках будет еще более редким насекомым». Но ей тут же пришлось бежать за роботом. Он, оказывается, решил, что получил согласие людей на операцию над богомолом. Алиса вернулась к экрану и спросила отца: «Что у тебя случилось?»
«Я жду гостя», — сказал Селезнев. «Это твой знакомый. Ты не хочешь присутствовать при нашем разговоре? Думаю, тебе будет интересно».
«Конечно!» — ответила Алиса и поскорее отключила видео, чтобы отец не заметил, какое у нее счастливое лицо. «Ее колдовство удалось! Можно не делать уроков!» У Алисы было предчувствие, что ее ждет новое приключение. А она с раннего детства и недели не может прожить без приключений. и она собралась так, словно намеревалась отправиться в поход. Вынула из хлебницы свежий бублик, повторила просьбу роботу не дотрагиваться до богомола, который уже залез от страха под буфет, оставила записку маме, что к ужину обязательно постарается вернуться домой, и поспешила к остановке автобуса. Автобус стоял на Арбатской площади. Это был автобус мгновенного действия. Через 100 лет в городе люди будут в основном ездить на таких автобусах. Ты входишь в его заднюю дверь, проходишь по салону и выходишь в переднюю дверь. Если ты не ошиблась автобусом, то передняя дверь ведет к площади перед Космозо. День был будний, и посетителей в зоопарке было немного. Даже места на стоянке флайеров перед входом можно было отыскать без труда. Алиса прошла в ворота Космозо, напоминавшие вход в пещеру. В полутьме засверкали самоцветы. Над головой зажегся, встречая посетителей, зеленый в искорках свет, который излучали изумрудные лишайники, привезенные когда-то с астероида «Ветерок». Миновав короткую пещеру, девочка оказалась в удивительном, привычном с детства, волшебном мире космического зверинца. Алисе, конечно же, не терпелось узнать, какого неожиданного гостя ждет ее отец. Но она не могла отказать себе в удовольствии пройти мимо клеток, где вольготно чувствовали себя обитатели дальних планет, которые специальные экспедиции давно уже привозят на Землю. За стеклом, в жаре пустыни, под искусственным солнцем жарились живые кустики, порой вырывая из песка корни, чтобы подойти к крану и напиться. А вот целое семейство индикаторов, пушистых, добродушных зверьков, которые меняют цвет в зависимости от настроения. На лужайке возле круга, где катал детей добродушный розовый дракончик, мирно паслись 2 склиса. Коровы как коровы, никогда не подумаешь, что они умеют летать. Но при виде Алисы склисы заволновались, принялись мычать, побежали к ней, раскрыв прозрачные стрекозинные крылья. К сожалению, у Алисы не хватало времени повидаться со своими знакомыми, но все же она сделала небольшой крюк и заглянула к пруду.
«Эгегей!» — крикнула она. «Вылезай, Соня! Я тебе бублик принесла!»
И в ответ на ее крик вода посреди пруда расступилась, спугнув гусей и казарок, и показалась голова ящера. За головой последовала шея, которая все поднималась, поднималась над водой и никак не кончалась. Так что, не покидая середины пруда, колоссальный бронтозавр смог дотянуться губами до стоявшей на берегу Алисы и, вытянув вперед мягкие розовые губы, взять у нее из рук свежий бублик. В знак благодарности бронтозавр прикрыл белой пленкой черные глаза и снова ушел в глубину. Спать и думать. Хотя до сих пор никто не знает, о чем думают бронтозавры. От пруда всего 2 шага до похожего на раскрытую ракушку здания дирекции. В ракушке помещается не только дирекция, но и госпиталь для зверей, лаборатория и центр наблюдения, ведь за космическими животными приходится следить круглые сутки, мало ли что может произойти. И порой решают дело секунды. Пройдя по коридору, Алиса толкнула дверь,
на которой была маленькая металлическая пластинка. Профессор Селезнев, директор. Папа был один. Он сидел перед компьютером, по экрану бежали ряды мелких цифр. «Алиса», — не оборачиваясь, — сказал профессор, — «садись и жди, я буду занят еще 2 минуты». Алиса, конечно же, не стала садиться. Она принялась разглядывать свои любимые фотографии на стенах кабинета. Там были изображены чудесные животные, а также виды планет, на которых папе приходилось бывать. А вот и фотография космического корабля «Пегас». Когда-то в раннем детстве, может, 1000 лет назад, Алиса вместе с папой и капитаном Полосковым летали на нем в космос. И она там впервые столкнулась с космическими пиратами. Алиса собралась рассказать папе, что ей недавно пришлось встретиться с пиратами вновь. Но только она открыла рот, как дверь без стука распахнулась, и в комнату, как ураган, ворвался маленький, поджарый, быстрый, даже стремительный человек с вьющимися, словно проволочными волосами, большим орлиным носом и яркими, светящимися глазами. Он был таким загорелым, словно провел отпуск на Гавайских островах. Но Алиса, которой и раньше приходилось видеть этого человека, знала, что комиссар интергалактической полиции Миладар проводит все свое свободное время под 2-километровой толщей льда, потому что его кабинет лежит возле Южного полюса.
«Здравствуйте, привет!» — воскликнул комиссар Миладар. «Вам привет, профессор Селезнев! И тебе привет, отважная девочка Алиса!»
У комиссара была отличная память на лица. Отец оторвался от компьютера и протянул комиссару руку. «Садитесь», — сказал он.
«Рук не пожимаем, это не гигиенично! Мне семья не позволяет», — заявил Миладар.
Но на самом деле комиссар говорил неправду. Дело в том, что он очень берег себя, потому что считал, что без него вся работа интергалактической полиции на Земле развалится. Его надо беречь. А как берегут комиссаров? Их держат в кабинетах, а на все встречи и даже опасные задания вместо них посылают великолепно сделанную голографическую копию. Комиссар сидит сейчас в своем кабинете подо льдами Антарктиды, а его копия пришла в кабинет Селезнева и не хочет пожимать рук, так как тогда профессор сразу догадается, что перед ним не комиссар, а только его копия. Но, видно, профессор Селезнев об этом догадался. Он не стал пожимать руку комиссару. Вместо этого он спросил: «Чем мы обязаны вашему визиту?»
«А вам сегодня никто ничего не рассказывал?»
«Нет». Комиссар встал посреди кабинета, уперев руки в бока. Алиса и Селезнев стояли перед ним. Никто не садился.
«Это очень странно», — заметил комиссар.
«Комиссар Миладар», — попросила Алиса, которая совершенно не стеснялась комиссара, — «почему вы говорите загадками?»
«Я не загадками говорю. Я подозреваю вашего папу в утаивании важной информации».
«Что?» — удивилась Алиса.
«А вот что. Вчера из этого зоопарка кто-то сбежал. Не будем уточнять, кто. Сегодня ваш папа, Алиса, узнал, что в зоопарке на одного жильца меньше. Но он не решился сказать об этом нам, полицейским, и надеялся поймать чудовище сам».
«Это чистой воды чепуха», — возразил профессор Селезнев.
«Если чепуха, то откуда взялась эта страшная угроза всему человечеству?»
Комиссар щелкнул пальцами, и у него в руке, как у фокусника, появилась подвижная цветная фотография, видеокадр, который в просторечии называют викадом. На фотографии было изображено нечто совершенно странное и даже отвратительное. Представьте себе пруд или озеро, наполовину заросшее тростником. На дальнем высоком берегу видны осины и елки. Почти из середины пруда, высунувшись по пояс, на зрителя глядело противное, бледно-голубое существо размером чуть побольше толстого человека. Существо это было не то что толстым, но очень тугим и мутным, каким бывает надутый рыбий пузырь. Головой существо напоминало моржа, если бывают голубые моржи, без ресниц и бровей, с седыми усами и слюнявым ртом. А вот клыками природа это чудище наградить забыла. Без видимых усилий существо поднялось над водой, так что показался его толстый белый живот, и начало хлопать по поверхности пруда пухлыми ладонями с перепончатыми пальцами, которые заканчивались длинными загнутыми когтями. Затем водяной толстяк медленно погрузился в зеленую воду и выпустил один за другим несколько больших пузырей воздуха. Милодар кинул викад на стол, и фотография проехала немного по его плоскости. Затем ударилась в настольный календарь и замерла. Это было странно, потому что голограмма комиссара не должна была раскидывать во все стороны настоящие викады.
«Что вы на это скажете?»
— спросил Милодар. «А что я должен сказать?» Осторожно осведомился Селезнев.
«Не юлите, профессор, это ваш зверь!»
«Нет, у нас нет ничего подобного».
«Он сбежал из этого зоопарка!»
«У нас никогда не было таких зверей и сотрудников».
«Алиса!»
Милодар обернулся к дочери профессора.
«Ты подтверждаешь слова отца?»
«Почему вы не доверяете мне, комиссар?» — спросил профессор, останавливая готовую ответить Алису.
«Я всем доверяю», — ответил Милодар. «Но я всем и всегда повторяю. У меня не бывает просто разговоров с людьми. У меня бывает только перекрестный допрос. Даже когда я ложусь спать со своими женами».
«У вас несколько жен?» — удивилась Алиса.
«Только две», — ответил Милодар. «И тебе рано об этом знать. К тому же здесь спрашиваю я. Тебе знакомо это чудовище?»
«Нет», — сказала Алиса.
«Ты его видела в папином зоопарке?»
«Нет».
«Но, может, оно само вывелось? Здесь столько нечисти! Страшно войти!»
«Во-первых, не страшно», — сказала Алиса. «А во-вторых, здесь нечисти совсем нет, а есть только животные. Вот вы нам показывали типичную нечисть. Я такого где-то видала, наверное, в мультике», — сказала Алиса. «И он назывался Водяным».
«Алиса, не путай комиссара Милодара», — взмолился профессор Селезнев. «Он просит опознать животное, а ты ему рассказываешь сказки».
«Любая информация нам, сыщикам, полезна», — возразил комиссар. «Не исключено,
что мы имеем дело с каким-то розыгрышем. Ведь мы еще до конца не избавились от хулиганов и интриганов. Поэтому я попрошу Алису сообщить мне все, что она знает об этих водяных.
Теперь я понимаю, почему комиссар попросил меня позвать тебя на нашу встречу, сказал профессор. Ему хотелось послушать сказки.
Милодар усмехнулся.
«Профессор, вы просто ревнуете! Вы думали, что если я прилетел к вам, то буду разговаривать только с вами? Но учтите, что из вашей дочери может выйти незаурядный сыщик. Мы с ней знакомы».
«Как же», — вспомнил Селезнев. «Прошлой осенью Алиса встретилась с вами в пустыне Такламакан, когда пропал без вести профессор Луфу».
«Правильно!» — подтвердил Милодар. «У вас великолепная память, профессор. Алиса тогда нам очень помогла. И я надеюсь, что она поможет правосудию снова. Честно сказать, когда я узнал о появлении этого голого голубого моржа в пруду возле деревни Тучково под Москвой, то я вспомнил, кто у нас главный специалист по чудовищам — профессор Селезнев. И тогда хлопнул себя по лбу и воскликнул: «А не родственница ли ему одна неглупая девочка Алиса?» И в справочном бюро мне ответили: «Она его единственная дочь». Вот тогда я провидеофонил вам и попросил позвать на нашу встречу Алису. Всем все ясно?»
Селезнев хмуро кивнул. А Алиса бодро ответила: «Так точно, комиссар!» Комиссар Милодар, довольный произведенным на профессора впечатлением, подмигнул Алисе и принялся ходить по кабинету директора, заложив руки за спину. Неожиданно он остановился и сказал:
«Господин профессор, я попрошу вас не грозить пальцем вашему единственному ребенку и не корчить страшных гримас. Оно не совершило ничего плохого. И надеюсь, что еще сделает немало хорошего на ниве криминалистики».
«Я и не сержусь», — улыбнулся Селезнев.
«Тогда продолжим беседу», — сказал полицейский комиссар. «Алиса, будь любезна, помоги старику. Расскажи, что ты знаешь об этих самых водяных».
«Я знаю то же, что и все дети», — ответила Алиса. «То есть не очень много. В русских сказках и, наверное, в сказках других народов есть такие существа, которые называются нечистой силой или нечистью. Я думаю, что они остались в наших сказках еще с тех древних времен, когда славяне были язычниками и верили в языческих богов. Они думали, что лес и речки населены всякими мелкими злыми духами».
«Это так?»
— спросил Милодар у профессора Селезнева, словно никогда не читал сказок. И тут же он подтвердил опасения Алисы.
«Должен признаться, что никогда не читал сказок и не смотрел мультфильмов. В 2 года мне купили первый компьютер, а в 6 лет я распутал мое первое уголовное дело об ограблении и убийстве старушки, которая жила в соседнем подъезде. Она давала людям деньги в долг под проценты, и ее убил один...»
«Он зарубил ее топором?» — спросил Селезнев. Алиса видела, как папа с трудом удерживается от смеха.
«А вы откуда знаете? Читали?»
— спросил Милодар.
«Если фамилия убийцы Раскольников, то я читал эту историю у знаменитого писателя Достоевского», — сказал Селезнев.
Он явно потешался над гостем, но Милодара не так-то легко было сбить с толку.
«Нет», — сказал он уверенно. «Молодого человека звали Карамазовым. С тех пор я стал помогать полиции. В 14 лет был зачислен в штат полицейского участка и получил звание младшего сержанта. Продолжай, Алиса, рассказывай нам о вере древних славян».
«Древние люди считали, что в лесу живут леши и баба-яга костяная нога. На деревьях сидят соловьи-разбойники, в воде прячутся водяные и русалки».
«О русалках я слышал», — перебил Алису Милодар. «Попрошу конкретнее, что мы знаем о водяном?»
«Очень мало», — призналась Алиса. «Я слышала, что водяной утаскивает к себе в подводное царство тех, кто ему понравится. Папа, а что ты знаешь о водяном?»
«Забыл», — признался Селезнев.
«Может быть, водяной действительно похож на того толстяка, которого нам сейчас показали. Но, насколько я знаю, все, кто его видел, потонули. К тому же, по долгу службы я не верю в сказки. И вам, комиссар, не советую».
«Скудно», — сказал Милодар.
«А вы поглядите в библиотеке», — предложила Алиса. «Там, наверное, есть сборник сказок».
«Некогда, некогда мне по библиотекам бегать», — воскликнул Милодар. «Может быть, это вовсе и не водяной, а какое-нибудь чудовище, которое сбежало от вас. Только вы боитесь мне об этом рассказать».
«Клянусь вам».
«Не клянитесь. Наверняка вы знаете этих гадов, которых здесь содержите. А теперь поехали».
«Куда поехали?» — удивился Селезнев.
«На пруд в деревне Тучково», — ответил Милодар таким тоном, что никто не посмел ему перечить.